Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. В Казахстане в массовой драке погибли 8 человек, больше 100 пострадали. Беспорядки произошли в Кордайском районе на юге страны. По данным МВД, в столкновениях принимали участие около 300 человек. Участники оказали активное сопротивление полиции, применяли металлические предметы, различные другие орудия, камни, огнестрельное оружие. Президент Касым Жомарт Токаев распорядился создать комиссию для расследования конфликта, а пострадавшим оказать всю необходимую помощь. Подробнее попробуем разобраться в этой ситуации. С нами на связи глава Евразийского аналитического клуба Никита Минкович. Никита Андреевич, приветствуем вас.
Да, здравствуйте.
Никита Андреевич, причины столкновения власти Казахстана считают бытовой конфликт. Известно, что в этом районе проживают представители дунганской национальности. Могла ли эта массовая драка быть спровоцирована межнациональными какими-то противоречиями и почему, как вы считаете?
Ну, давайте будем все-таки честно говорить, что это не массовая драка, а массовый погром. На текущий момент известно о 8 убитых, 40 раненых, по некоторым данным, 20 сожженных домах и многочисленных сожженных машинах. То есть это все же не массовая драка, а массовые столкновения с довольно серьезными последствиями. Они действительно происходят на территории нескольких дунганских поселений района, в частности, село Масанчи, село Булан-Батыр и еще в некоторых других населенных пунктах были сигналы о подобного рода столкновениях.
Угу. Это все поселения, в которых живут дунгане и которые находятся на территории Казахстана.
Да, именно. Дунганское население Казахстана. Во всех этих селениях, по разным данным, около 90% населения – это вот этнические дунгане.
А кто такие дунгане и как можно оценить их, во-первых, ну и количество в Республике Казахстан и положение по отношению с другими народами, населяющими республику?
Ну, это китайскоязычное население, исповедующее ислам, перебравшееся на территорию современной Центральной Азии из Китая примерно с конца 19 века в начале 20 века. Многие поселения имеют, ну, таким образом, достаточно давний характер, и, во всяком случае, в теории они должны быть интегрированы в местное сообщество. Я подчеркнул, там среди лиц дунганской национальности были видны участники революционного движения большевистского, были известные спортсмены, писатели, в том числе как раз выходцы из этого района. Так что все же не нужно эту общину рассматривать как нечто чуждое и пришлое. Да.
Угу. Если это все же бытовой конфликт, как говорят власти, как говорит конкретно министр информации и общественного развития Дурен Абаев, то какого характера все-таки 300 участников, вот вы перечислили, сколько всего было сожжено, разгромлено, есть жертвы, уже известно, что больше 100 пострадавших, что может послужить причиной такого бытового конфликта?
Ну, понимаете, случившееся, повторюсь, это погром, а не бытовой конфликт. В основе...
Погром кого, кем?
Предположительно, казахским этническим населением, потому что, ну, конкретные участники этих вот поджогов и убийств сейчас разыскиваются милицией. Нападение этих вот погромщиков на жителей этих вот дунганских селений. Связано это с двумя бытовыми инцидентами, которые действительно произошли накануне. Один из случаев – это драка из-за конфликта на дороге, в ходе которой было ранено трое этнических казахов, включая одного пожилого человека, которому сломали бедро. Этот инцидент очень широко обсуждался в соцсетях и стал во многом катализатором, ну, некоторой сейчас вот национальной истерии, которая имеет место в регионе. Более того, естественно, припоминаются какие-то старые конфликты, шероховатости во взаимоотношениях, в том числе, опять-таки, недавнее нападение уже жителей дунганского селения на патруль дорожной полиции, который пытался оштрафовать их земляка. В общем, ситуация достаточно непростая, но вот, к сожалению, она вылилась в это вот, в эти вот ужасные кровавые столкновения.
Угу. Они, дунгане, они вообще каким образом проживают? То есть у них есть какие-то особенности? Они конкретно в общины собираются? Или они распространены, разрознены?
Ну, поясню. В данной конкретной местности есть несколько сел с преимущественно дунганским населением. Они там занимаются сельским хозяйством, различными промыслами. В плане именно культуры хозяйствования они самые лучшие отзывы. С другой стороны, есть много этнических дунган, которые участвуют в торговле на вещевых рынках. Ну, что, в общем-то, понятно. Как вы помните, это китайскоязычное во многом население, поэтому им в силу этого легче коммуницировать с китайской стороной и заниматься какой-то трансграничной торговлей. В том числе из-за этого, кстати, после погромов были закрыты многие рынки в Алматы, чтобы избежать повторения этих событий на рынках против торговцев из числа этнических дунган. Естественно, сейчас стали появляться негативные стереотипы о дунганах, которые вот заняты пограничной торговлей, что они участвуют в контрабанде, что они занимаются каким-то незаконным трафиком. Ну, я хотел бы подчеркнуть, что это, ну, скажем так, не этническая далеко проблема. Массовая контрабанда на границе из Китая есть, но в ней заняты далеко не только дунгане, и наживаются на ней в том числе определенная часть коррумпированных чиновников таможенного ведомства. Эта проблема, к сожалению, есть и в Казахстане, и в Кыргызстане. Она не национальная, она именно вот криминальная.
А то, что касается Кыргызстана, там тоже проживают дунгане, причем вот если верить статистике, примерно в равных долях казахские дунгане и киргизские. Там возникают конфликты подобного характера?
Обычно нет. Хотя какие-то трения между именно не национальностями, а соседними общинами и одноэтничными, и разноэтничными бывают. Но, повторюсь, именно с точки зрения отношения к дунганам, там сейчас ситуация вроде бы более спокойная. Более того, сообщается, что как раз из Казахстана после начала погромов увеличился поток уезжающих в Кыргызстан, в том числе этнических дунган. Статистических данных у меня нет, но это вот сообщают жители, живущие в районе границ.
Угу. Учитывая то, что это китайязычное население, Китаю есть вообще какое-то дело до дунган? Или это все настолько давняя история, что современный Китай не следит за их судьбой?
Насколько я знаю, каких-то интенсивных контактов нет. Возможно, прослеживаются какие-то культурные связи, культурно-гуманитарные, но они минимальные. Я не думаю, что этот инцидент должен иметь какое-то международное измерение. Это скорее казахстанская трагедия, связанная с социальными и социально-экономическими проблемами региона. Потому что, собственно, вот все эти национальные проблемы, они растут именно на определенной социально-экономической деградации, безработице, падении уважения к властям, оттока квалифицированного и образованного населения из региона. Это как раз вот большая проблема.
Угу. А когда проходили демаркации границы между республиками советскими, я уж не знаю, может, и раньше там как-то проводили границы, учитывали то, что дунгане живут и по одну сторону, и по другую?
Ну, эти в принципе учитывали, но, насколько мне известно, никогда не ставился вопрос о создании какой-то этнической автономии, в этом, в принципе, ну, не было особой необходимости. Поэтому здесь я не берусь там предложить какие-то опять-таки глубокие исторические корни и тенденции.
Угу. Что касается ситуации в Казахстане, вы сказали то, что это трагедия для республики. Как вы считаете, удастся ли казахстанским властям предотвратить впредь происходящее, или это так или иначе будет случаться?
Понимаете, мне кажется, что здесь нужно для предотвращения подобного рода инцидентов, потому что мы помним, были и антиармянские выступления в Карагандинской области не так давно, для предотвращения подобных инцидентов нужно и исправлять социально-экономическую ситуацию, и национальную политику. То, что сейчас ряд мер государственной политики, в том числе в сфере языка, воспринимаются определенными радикальными националистами в Казахстане как карт-бланш на раздувание агрессии, истерии и тому подобные вещи. Поэтому правительству сейчас очень важно сбалансировать свою риторику и свою государственную политику в вопросах национальности и языка. И все-таки еще раз повторюсь, нужно что-то менять в консерватории. То есть нужно менять и социально-экономическую ситуацию, вести реиндустриализацию региона, повышать качество экономической и социальной жизни.
Угу. А вот эти радикальные националистические настроения, они распространяются на русских в Казахстане?
Ну, пока примеров каких-то массовых нападений на русских не было, хотя, безусловно, они используются радикальными националистами для нагнетания ненависти, в том числе и к русскому населению. Естественно, это делается и с выходом уже на международную политику, чтобы дискредитировать связи дружеские России и Казахстана. Поэтому вот вдвойне важно действительно правительству сейчас заняться решением накопившихся национальных проблем и борьбой с этими вот националистами-провокаторами. Угу. Их, по сути, упомянул в своем выступлении в обращении к народу президент Токаев. И я надеюсь, что на борьбу с национальным экстремизмом будут приложены определенные усилия.
А он подогревается извне, этот национальный экстремизм?
Да, безусловно. Известно, честно скажем, прежде всего США. Потому что на текущий момент многие видные казахские националисты являлись и являются получателями грантов от американских фондов. Более того, они как раз вот участвовали во всех этих резонансных столкновениях прошлого года, летом выступления против действующего президента, где опять-таки прослеживался след фонда Сороса и Национального фонда демократии США. Это уже правительственное.
Так а вроде бы Казахстан неплохо контактирует с США на официальном уровне.
Понимаете, на текущий момент Казахстан пытается балансировать. Хотя, с другой стороны, мне кажется, это не вполне правильным, потому что после инцидентов прошлого года, когда фактически структуры США деньгами поддерживали радикальную оппозицию, сохранять такую вот благородную мину не вполне удачное решение. Это может восприниматься как слабость правительства, как боязнь жестко отреагировать на вмешательство в суверенные дела Казахстана.
Угу. Спасибо большое за комментарии, Никита Андреевич. Никита Минкович, глава Евразийского аналитического клуба, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».